прогнозах погоды. Сегодня на северо-западе европейской территории России погоду будет определять антициклон, который набирает силу, запасаясь арктическим холодом. В средней полосе еще скажется влияние циклона, который уходит на восток, в Поволжье и на Урал. А в центральном районе временами пройдет снег, мокрый, кое-где туман. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура днем от 7 до 9 градусов мороза, в Москве днем снег, температура от 3 до 5 ниже нуля, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду, давление 748 миллиметров. Ртутного столба.
В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Европарламент и секретные полеты ЦРУ. Состояние границ Евросоюза, Шенгенская зона. Америка для иракских беженцев.
Об этом в ближайшие полчаса я снова напомню главную тему утреннего эфира. Нам исполнилось по 18 лет после войны. Такие слова можно услышать сегодня, в день 18-летия со дня вывода советских войск из Афганистана. В репортажах корреспондентов «Радио Свобода» вы узнаете о том, как сегодня отмечают эту дату ветераны афганской войны. И вот вопрос, с которым мы продолжаем обращаться к нашим слушателям. Затронула ли вашу семью война в Афганистане?
У нас впереди еще целый час. Мы ждем ваших сообщений. Телефоны пейджинговых компаний. Москва 96143, Петербург 740-4940, абонент «Радио Свобода».
Европарламент в Страсбурге принял итоговый документ по расследованию секретных полетов ЦРУ над Европой, разработанный специальной комиссией. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
382 голоса за, 256 против, при 74 воздержавшихся. Так разошелся во мнениях Европарламент в Страсбурге, принимая итоговый документ, выработанный специальной комиссией по расследованию секретных полетов ЦРУ над Европой. В докладе говорится о совершенных с 2001 по 2005 год минимум 1245 полетах самолетов ЦРУ в Европе. Европейские страны, согласно выводам доклада, закрывали на это глаза и даже выдавали разрешение на эти полеты. Некоторые случаи говорят о секретных тюрьмах на военных базах США в Европе. Составитель доклада, итальянский социал-демократ Джованни Клаудио, подчеркнул, что факты говорят сами за себя, и полученные результаты расследования не позволяют их игнорировать. В докладе называются многочисленные случаи выкрадывания подозреваемых в террористической деятельности с отправкой их в секретные тюрьмы. В частности, в докладе названы два немецких случая с гражданином Германии Аль-Масри и проживавшим в Германии постоянно гражданином Турции Курнацем. Комиссия при подготовке доклада заслушала 172 человека, среди которых были как жертвы действий ЦРУ, так и представители правительств, правозащитники и журналисты. Говорит Хартмут Нассауэр, руководитель группы депутатов блока консервативных партий ХДС-ХСС в Европарламенте. В докладе нет ничего нового. Он не предоставляет никаких доказательств, он только повторяет обвинения. С правовой точки зрения, когда необходимо предоставлять ясные доказательства в поддержку тяжких обвинений, он этого не делает. Довольно странная позиция для гражданина Германии, прокуратура которой совсем недавно выдала в связи с похищением Аль-Масри ордера на арест 13 сотрудников ЦРУ. В докладе, тем не менее, нет упреков немецкому правительству по поводу якобы отказа на предложение американцев забрать турка Курнаца. Таким образом, комиссия приняла версию правительства Германии, согласно которой никакого такого предложения от американцев не поступало. Еще для одного немецкого депутата Европарламента, представляющего фракцию «Зеленых», турка по происхождению Чема Йоцдемира, картина, тем не менее, вполне ясна. Доклад настаивает на том, что следует говорить не о нарушениях со стороны ЦРУ, а об участии Евросоюза, которое было весьма существенным. Оно проявлялось как в закрывании глаз на очевидные вещи, так и в реальной помощи американцам, предоставлении информации, например, на основе которой людей лишали свободы. Как следствие принятия документа, еврокомиссар по юстиции и безопасности Франко Фраттини потребовал улучшения наблюдения за деятельностью секретных служб.
Это был Юрий Векслер из Германии. В Москве 8 часов 11 минут. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И рядом с нами в студии находится Антон Желнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, я понимаю, что этот выпуск посвящен первополосным публикациям.
Да, разные темы. Вчера, например, вот обратимся к публикации «Коммерсанта». Вчера законодательное собрание Петербурга по инициативе «Единой России» направило в Госдуму законопроект о всенародном почетном избрании членов Совета Федерации, пишет на первой полосе издания. Хотя первым эту идею высказал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, питерские «Справороссы» при голосовании воздержались, назвав проект пиар-акцией единороссов. А в администрации российского президента «Коммерсанту» сообщили, что Госдума питерскую инициативу не примет. Газета «Время новостей» сообщает в сегодняшнем номере, что столичные чиновники мягко, но весьма настойчиво убеждают федеральное правительство в том, что новая рыночная политика, которая предусматривает с 1 апреля этого года полный запрет на работу иностранцев в рыночной торговле, для Москвы неприемлема. О том, что столица хотела бы сохранить рабочие места для легализованных работодателей и после 1 апреля, во вторник вечером в эфире ТВЦ заявил сам мэр Москвы Юрий Лужков. Подробнее во времени новостей. Газету «Газета» открывает материал «Европейская мечта». Россия ратифицировала дорогостоящую реадмиссию в надежде на безвизовый режим с Евросоюзом. Депутаты Госдумы ратифицировали вчера сразу два международных документа об отношениях России и Евросоюза. О реадмиссии, о возвращении нелегальных иммигрантов и об упрощенном порядке выдачи виз некоторым категориям российских граждан. Оба документа вступят в силу через месяц после подписания президентом. Думцы надеются, что уже с 1 апреля журналисты, спортсмены, ученые, предприниматели, студенты, а также близкие родственники, проживающих за границей, на законных основаниях смогут получить шенгенскую визу, собрав минимальное количество при этом документов. В посольствах стран Евросоюза говорят, что раньше 1 мая им вряд ли удастся подготовиться к новой процедуре выдачи виз. Это центральный материал газеты «Газета». Новые «Известия» пишут, что милиция бережет нас от неприглядной ведомственной статистики. Как сообщает издание, в пятницу в Москве прошло расширенное заседание коллегии МВД России под председательством главы МВД Рашида Нургалиева. Мероприятие посетили также помощник президента, директор ФСБ, генеральный прокурор, председатель счетной палаты и весь начальствующий состав органов внутренних дел России. По итогам совещания коллегия признала, что органам внутренних дел удалось усилить влияние на криминогенную обстановку в стране и добиться определенных положительных результатов. Однако парадная часть выводов коллегии была обнародована, зато реальная часть этой коллегии так и не стала достоянием гласности. В распоряжении новых известий оказался полный текст закрытого решения коллегии МВД. Там цифры не совсем оптимистичные. Ознакомиться с ними можно в сегодняшних новых известиях. И скажу еще об одном материале российской газеты. В четверг парламент Эстонии, то есть сегодня, в третьем окончательном чтении будет рассматривать законопроект о сносе запрещенных сооружений. И тем временем глава эстонского государства выступил в защиту памятника воина-освободителя.
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова, который познакомил нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:15 и на волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Рабочие завода «Форд» в городе Всеволожск Ленинградской области решили с 15 февраля прекратить забастовку. Сегодня в испанской столице начинается суд по делу о терактах в Мадриде 11 марта 2004 года. На скамье подсудимых 29 человек, подозреваемых в причастности к взрывам, унесшим жизни 191 человека. Парламент Сербии отверг в среду вечером основные положения плана ООН о будущем статусе Косово. Президент США Джордж Буш предупредил, что планируемая операция по обеспечению безопасности в Багдаде потребует времени и до тех пор на насилие там будет продолжаться.
Как добиться коммерческого успеха в современном медиамире? Эту тему сегодня в час прессы, который выйдет в эфир Радио Свобода в 11 часов утра, будут обсуждать Владимир Иванов, издатель журнала «Огонек», подписка на который возросла почти на 2000%. Это лучший результат среди всех российских изданий. И Арам Габрилянов, генеральный директор компании «Ньюс Медиа», одно из изданий, которое «Жизнь за всю неделю» получила от распространителей прессы звание лучшего медиапроекта года. Ведет программу Елена Рыковцева. Час прессы в прямом эфире Радио Свобода. Буду сегодня в 11 часов утра. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8:16. Подошло время для очередного выпуска новостей спорта весной. Рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
В этот раз речь пойдет о волейболе Лига чемпионов.
Волейболистки московского «Динамо» и волейболисты белгородского «Локомотива» «Белогорья» провели вчера среду матчи Лиги чемпионов. «Динамовки» в Испании играли против команды «Лас Пальмас» и одержали победу со счетом 3-0. Неделю назад в Москве они тоже победили 3-2. А белгородцы провели на своей площадке первую встречу с бельгийским клубом «КНАК» и проиграли 2-3. Ответный матч пройдет через неделю в Бельгии. Еще одна мужская команда из Москвы «Динамо» как организатор финала 4 освобождена от участия в матчах до конца марта, тогда она сразу сыграет в полуфинале. На чемпионате мира по горным лыжам в Швеции в среду прошли состязания мужчин в гигантском слаломе. Вторую золотую медаль завоевал норвежец Аксель Лунд Свиндл, победивший ранее в скоростном спуске. И во второй раз на этом первенстве две ступени пьедестала почета заняли представители Швейцарии. Вторую – Даниэль Альбрехт и третью – Дидье Кюш. Чемпион России по футболу ЦСКА в первом матче 1/16 финала Кубка УЕФА принимал во Владикавказе израильскую команду «Макаби» из Хайфы. Встреча завершилась в ничью 0-0. Ответная игра пройдет через неделю в Тель-Авиве. В очередном туре российской хоккейной суперлиги лидер казанский «Акбарс» выиграл в гостях у «Нефтехимика» 3-2 и набрал 100 очков. На 4 меньше в активе «Авангарда», который с таким же счетом одолел в Москве ЦСКА. Идущий на третьем месте магнитогорский «Металлург» сыграл в ничью с «Салаватом Юлаевым» 2-2 и отстает от «Авангарда» на 8 очков. Первый матч второго группового этапа Евролиги «УЛЕП» баскетболисты ЦСКА проводили вчера на своей площадке против испанской команды «Хавентуд» и победили со счетом 81-69. Сегодня в этом турнире выступит другая российская команда, московская «Динамо» в Греции, встретится с «Арисом». Еще один динамовский клуб из Москвы сегодня проведет очередной матч в российской хоккейной суперлиге. Его соперником будет СКА из Санкт-Петербурга. А футболисты московского «Спартака» на стадионе в Лужниках в 1/16 финала Кубка УЕФА сыграют с испанской «Сельтой».
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомила Наталья Федотова.
Чем живет Европа сегодня? Как изменилась ситуация в сфере пограничного контроля со вступлением в Евросоюз новых членов, исследовал наш коллега Ефим Фиштейн.
Особую обеспокоенность у старых членов Шенгенской зоны вызывала недостаточная безопасность восточных границ Словакии. В частности, Австрия резко возражала против принятия своего северного соседа в Шенген. Австрийцев можно понять, ведь Словакия является прежде всего транзитной территорией для тех, кто нелегально пересекает украинско-словацкую границу. В конечном счете беженцы, среди которых, кстати, преобладают отнюдь не украинцы, оказываются на территории именно Австрии или Германии, где и оседают или рассеиваются по другим странам Западной Европы. Австрийцам, однако, не удалось заблокировать или отсрочить расширение шенгенского пространства. Другие члены их не поддержали. Словакам, тем не менее, пришлось взять на себя обязательство не только довести систему сбора и обработки данных до кондиции, так чтобы она была совместимой с компьютерными терминалами западных стран, но и усилить пограничный контроль и свести проходимость границы к минимуму. Во многом это зависит от сотрудничества с властями Украины. Усилением этого сотрудничества Словакия и занимается в настоящее время, как показывает репортаж нашего братиславского корреспондента Инны Земляной.
Словакия стремится наверстать упущенное в надежде, что осенью этого года она вместе с другими странами, новыми членами Евросоюза, станет частью шенгенского пространства. Как Украина воспринимает его приближение? Видит ли она в укреплении государственной границы Словакии опасность возникновения нового железного занавеса? Говорит первый секретарь по вопросам приграничного сотрудничества посольства Украины в Словакии Владимир Горожанкин.
Мы
понимаем стремление Словакии стать частью Шенгена. Это для нее новые экономические возможности. Для нас укрепление границ означает изменение визового режима. Если в настоящее время граждане Украины ездят в Словакию по многоразовым бесплатным визам, то потом им надо будет открывать шенгенскую визу. А это гораздо сложнее и намного дороже. Это правило распространяется не только на украинцев, но и других жителей СНГ. Особенностью словацко-украинской границы являются очереди. Иногда, чтобы пройти паспортный контроль и таможенный досмотр, приходится ждать несколько часов. По мнению Владимира Горожанкина, причина этого – несоответствующей инфраструктуре.
У нас не так много пунктов пропуска.
У нас мало пропускных пунктов на границе. Их всего 5. 2 железнодорожных, 2 автомобильных и 1 пешеходный. Планируется открыть еще 2 пункта пропуска для автомобилей, через которые пойдет основной грузовой поток автомобильных перевозок. Также ведутся переговоры, касающиеся создания небольших пропускных пунктов для местных жителей. В ближайшее время Словакия и Украина планируют подписать договор о совместном контроле на границе.
Расширение пространства Шенгенского договора было прежде всего политическим решением, и оно, несомненно, состоится в договоренные сроки.
О состоянии новых границ Евросоюза материал нашего коллеги Ефима Фиштейна.
8:22 в Москве. И продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
Иран снабжает оружием иракских боевиков, заявляет на пресс-конференции президент Буш. США намерены открыть двери страны иракским беженцам. Вторая любовь американцев. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду президент Буш провел первую за несколько месяцев пресс-конференцию, на которой ему совершенно прямо, если не жестко, задали вопрос о планах администрации в отношении Ирана. С подробностями Алан Давыдов.
Иран был главной темой вопросов журналистов к президенту на его первой за почти 2 месяца пресс-конференции в Белом доме. Буша попросили прокомментировать предположение о том, что поток американских разведданных о поставках вооружений из Ирана иракским повстанцам может быть вызван тем, что Белый дом якобы ищет повод атаковать Иран. Джордж Буш сказал, что он не сомневается в том, что поставки самодельных взрывных устройств иракским боевикам – дело рук группировки Кудс, которая является элитным подразделением Корпуса стражи Исламской революции. Нам знаком их почерк. Это они. Едва ли мы знаем, кто конкретно дал задание этой группировке, но известно, что она является существенной частью иранского правительства. Наши действия – ответ на их действия. Предположение о надуманности наших утверждений об иранских поставках самодельных взрывных устройств в Ирак – это абсурд. Моя задача – защитить наших военных. Когда мы находим в Ираке устройства, причиняющие им вред, мы должны на это реагировать. Только и всего. Президент Буш подчеркнул, что он не рассматривает военную помощь Ирана иракским боевикам как повод к войне с Ираном. В последние дни из администрации Буша поступают противоречивые сигналы о причастности Ирана к снабжению шиитской группы в Ираке самодельными взрывными устройствами повышенной мощности, снабженными бронебойными зарядами. В прошлый уикенд трое высокопоставленных представителей Пентагона на брифинге в Багдаде утверждали, что контрабандная переправка этих вооружений в Ирак была санкционирована в высших кругах правительства Ирана. Однако, как отметил позднее глава Объединенного командования начальников штабов генерал Питер Пейс, он не готов сделать вывод о том, что за нападениями с применением этого оружия стоит официальный Тегеран. Это не стоит толковать как непосредственную причастность иранского правительства. На пресс-конференции в среду президент Буш также подтвердил, что полон решимости противостоять любой попытке контролируемого демократами Конгресса сократить ассигнование на кампанию в Ираке. Буш сказал, что вправе ожидать от законодателей последовательности после того, как они единогласно утвердили рекомендованного им генерала Дэвида Петриуса на должность командующего войсками США в Ираке. Я хочу ясно заявить членам Конгресса, что они обязаны обеспечить финансирование наших войск и сделать так, чтобы у нас были все оперативные возможности для выполнения задачи. Ожидается, что в пятницу Палата представителей Конгресса поставит на голосование не имеющую юридической силы резолюцию, направленную против решения Джорджа Буша послать в Ирак дополнительно 21,5 тысячи американских военнослужащих.
Рассказывал Алан Давыдов. Среди тем, упомянутых президентом Бушем на пресс-конференции, были также американо-российские отношения. Признав различия взглядов в Вашингтоне и Москве по некоторым вопросам, Джордж Буш сказал, что он верит в то, что сотрудничество между двумя странами возможно и даже необходимо, особенно в деле нейтрализации ядерных планов Ирана. Мой коллега Ян Рунов попросил прокомментировать высказывание президента Буша профессора Бостонского университета Эндрю Бейсевича.
Известно, что многие критикуют администрацию Буша, считая, что он ищет повода для нападения на Иран. Я не в этом лагере. Я уверен, что в окружении Буша прекрасно понимают, какой катастрофой может обернуться конфронтация с Ираном в данный момент. Они понимают также, что президент Буш может быть подвергнут импичменту, если отдаст прямой приказ нанести удар по Ирану. Что касается Северной Кореи, то президент верно считает достигнутое соглашение многообещающим. Однако чертовщина кроется в деталях. Посмотрим, как будет выполнять обещания каждая из сторон. Но самое примечательное здесь, мы видим, как иракский урок заставил администрацию Буша полностью изменить свой подход. И теперь, вместо того, чтобы называть северокорейский режим злом, с которым лучше не иметь никаких дел, мы согласны вести переговоры с этим злом. Мы договариваемся с ним. Очень интересен сам факт такой перемены взглядов и отход от конфронтационной риторики, взятой на вооружение после терактов 11 сентября 2001 года. А как вы, профессор Бейсович, расцениваете слова Буша о том, что сейчас у него с Путиным сложные отношения? Недавнее выступление президента Путина в Мюнхене, которое носило антиамериканский характер, должно быть воспринято, на мой взгляд, в Соединенных Штатах очень серьезно. Теперь стало особенно ясно, что российские интересы и американские расходятся все больше. Это еще не означает, что мы возвращаемся к временам Холодной войны, но свидетельствует о том, что Буш уже не повторит слова, будто он видит, как в душе Путин стремится к американского типа свободе и демократии. Такие ожидания были абсурдными. Я предвижу, что наши пути с Россией разойдутся еще больше, и что в ближайшие годы отношения ухудшатся по сравнению с тем, какими они были в предыдущие 15 лет. Это был Эндрю Бейсович, профессор Бостонского университета.
С ним говорил Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 15 февраля, четверг, у микрофона
Надежда Перцева
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Вы услышите, какова же длина Великой Китайской стены. Об этом пойдет речь в новостях науки. А о том, что собака – главный друг американцев, вы поймете из второй части программы «Сегодня в Америке».
И я напоминаю, что главная тема нашего утреннего эфира – это 18 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. В продолжении этой темы мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, затронула ли вашу семью война в Афганистане. И вот нам пришло сообщение от слушателя, который пожаловался на то, что мы не читаем сообщения, которые нам отправляют. Хочу вам признаться, что нам, к сожалению, не приходят сообщения. Может быть, все дело в каких-то технических трудностях, но вы не сдавайтесь, пишите нам. Мы надеемся, что все-таки на все настроим и сможем прочитать ваши сообщения. И сейчас я напомню, что в следующем часе утреннюю программу продолжит информационная программа «Свобода в 9». Рядом с нами ее ведущий Марк Крутов. Марк, доброе утро. Что
доброе
вы приготовили
нашим
слушателям?
Доброе утро. Главная тема нашей программы сегодня – это 18-летняя годовщина вывода советских войск из Афганистана. В прямом эфире в нашей программе будет последний герой Советского Союза, ветеран-афганец Валерий Бурков. А также поговорим о новой шпионской выставке, которая открылась в Лондоне. На ней представлены интересные экспонаты и о том, почему власти Москвы собираются закрыть черкизовский рынок, крупнейший в столице.
Оставайтесь на волнах Радио Свобода, а сейчас в Москве 9:30 и продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио Свобода. Новости.
Суд во Владивостоке сегодня рассмотрит очередное уголовное дело, возбужденное по фактам дедовщины в полку морской пехоты в поселке Славянка. В конце января суд вынес приговоры по 2 из 5 уголовных дел. Всего от издевательств старослужащих в полку пострадали 20 солдат. В Мосгорсуде начинаются повторные слушания по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. В мае прошлого года присяжные оправдали 2 обвиняемых. Верховный суд отменил вынесенный вердикт и направил дело на новое рассмотрение. Рабочие завода «Форд» в Ленинградской области решили прекратить забастовку. Сегодня должна пройти встреча трудового коллектива с руководством предприятия для урегулирования конфликта. Парламент Эстонии должен сегодня рассмотреть в окончательном чтении закона о переносе памятников советских времен. В частности, он позволит демонтировать памятник воину-освободителю в центре Таллина, который многие считают символом советской оккупации. Сегодня в испанской столице начинается суд по делу о терактах в Мадриде 11 марта 2004 года. На скамье подсудимых 29 человек, подозреваемых в причастности к взрывам, унесшим жизни 191 человека. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас отложил запланированное на сегодня выступление в связи с созданием нового правительства национального единства. Аббас и премьер-министр Исмаил Хани не могут достичь согласия о постах министра внутренних дел и вице-премьера. Президент США Джордж Буш предупредил, что планируемая операция по обеспечению безопасности в Багдаде потребует времени, и до тех пор насилие там будет продолжаться. Парламент Сербии отверг в среду основные положения плана ООН о будущем статусе Косово. Как сообщил корреспондент радио «Свобода», в резолюции парламента сказано, что план не уважает суверенитет и территориальную целостность Сербии. Мария Шарапова, одна из ведущих теннисисток мира, внесла 100 тысяч долларов на нужды восстановления селения, пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Спортсменка заявила об этом в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, где ей был присужден титул посла доброй воли.
И теперь о погоде в столичном регионе. Гигантское снежное цунами пронеслось по столице, развеяв миф о скорой кончине зимы. За сутки прирост снежного покрова составил 6 сантиметров. И несмотря на то, что сегодня Сретение, встреча весны, зима намерена в очередной раз сковать столицу крепким морозом. Кстати, по приметам, отмечают синоптики, у зимы еще как минимум 7 крутых морозных утренников. И пользоваться частью из них она намерена уже во второй половине этой недели. Так что следом за слабыми сретенскими оттепелями придут крепкие сретенские морозы. По расчетам, в выходные столбик термометра будет стремиться к 20 градусам мороза. Ну а сегодня в Москве днем снег, максимальная температура от 3 до 5 градусов мороза, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду, давление 748 миллиметров ртутного столба.
8:32 в Москве, мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня отмечается 18-я годовщина со дня вывода вооруженных сил Советского Союза из Афганистана. В Пскове эту дату будут отмечать почти 2000 бывших афганцев, членов региональной организации ветеранов Афганистана. С подробностями корреспондент радио «Свобода» Анна Липина.
Афганистан. 1984 год. Потери и кровь. Старший лейтенант Евгений Корнилов в эпицентре боев. Неверный шаг, тяжелое ранение. Так война на всю жизнь оставила о себе память. Раненого Евгения Корнилова 4 часа спускали с гор, 2 часа везли в БТРе. Вспоминает супруга Евгения Светлана.
Было очень тяжело. Вот лично как для меня, и я не знаю, то ли у меня какое-то чувство было такое. Я целый вечер его просила, чтобы он не наступил на мину, чтобы он смотрел под ноги. И когда он уехал, я все время чувствовала, что это случится. И оно действительно случилось.
Трагедия произошла спустя полгода службы в Афганистане. В то время Евгению Корнилову было 26 лет. Он командовал парашютно-десантной ротой. Награжден 2 орденами Красной Звезды.
Трудно судить, какие мысли были у больших начальников, когда они то или иное действие проводят. А мы их должны выполнять. Трудно судить, нужны ли мы были там или нет, не знаю. Но результат показал, что вроде бы лучше не стало, стало только хуже.
Евгений не единственный военный в своем роду. Его отец и дядя тоже воевали и всегда знали, что бы ни случилось, родные будут рядом. Так было и в тот раз. Дома Евгения Корнилова ждали жена и дочь.
Вернулся. Но то, что жизнь пошла совсем в другом направлении, чем до этого, ну, как это, перелом или не перелом, я не знаю. Какое чувство? Надо было приспосабливаться к новой жизни.
На территории Псковской области проживает около 8 тысяч бывших военных, которые получили инвалидность вследствие военной травмы. Полтора года назад президент Путин подписал указ о мерах по улучшению их материального положения. Материальную помощь в размере 1000 рублей выплачивают одновременно с пенсией. Сегодня ветеран Афганистана Евгений Корнилов, как и многие его псковские друзья, бывшие воины-интернационалисты, как их называли в ту пору, будут вспоминать свой Афган и своих товарищей. Встречу боевых друзей организовал «Афганвет». Это общественная региональная организация Союза ветеранов войны в Афганистане. Сейчас в ней насчитывается почти 2000 человек, без учета ветеранов чеченских кампаний. За 10 лет, благодаря псковскому «Афганвету», многие ветераны-афганцы прошли реабилитацию в специальных центрах, и многим из них нашли рабочие места. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
И в продолжении темы Олег Родин обратился к жителям Сочи с вопросом, затронула ли вашу семью война в Афганистане.
Лично меня и мою семью война в Афганистане не затронула.
Нет, никого не затронула. Ну, война ничего хорошего не приносит.
К счастью, нет. Ну, знакомые, конечно, были, а так родных никого. Конечно, не надо было лезть туда.
В Афган как раз я работала вот в военкомате. Ужасно, конечно. Всем досталось капитально. Так в военкомате я работала. было на глазах у нас. Каждый раз все приходили эти, груз 200 встречали мы. А сколько пришли вообще ненормальных, психически совсем расстроены. Привели одного парня, ну вообще, мы его отправляли, чудесный был, веселый парень. И тут пришел, мы его и не узнали даже. Единственного подруги сына в военкомате я служила, так многих ребят, которых мы знали, отправляли. Очень жалко, хороших парней поубивало. Это просто ужас. Я вот знала, чудесная мать вообще с ума сошла. Подруга моя чуть с ума не сошла, за сына чуть не убили, в окружение попадал. Сейчас он ни квартиры, ничего, инвалид, побитая спина у него и все. Его чуть не убили. Хорошо, вертолет спустился и спас. Он говорит, я уже, мама, думал только о тебе, говорит, о себе уже не думал, все. И откуда-то наш вертолет, говорит, вот нас спас. А так мы, говорит, попали, так вот уже бы убили, точно уже бы, говорит.
Зато он брат воевал. В течение 2 лет повоевал. С ранениями вернулся. Ну, сейчас живой. Но ранения эти дают знать по сей день, хотя это было уже давно. Эта война была глупая.
Жалели мы так этих наших ребят, наших деточек, что всех ребят туда послали, молодых совсем, и погибли. Как можно? Это же ужасно. Так жалко, что все, конечно, плакали, жалели. По сегодняшний день мне жалко, что даже в Чечне опять сколько погибло. Сколько в этом в Афганистане. И везде, и сейчас погибают везде. Это же жалко так, что сердце ни у кого, по-моему, не может быть спокойным. Останавливается, щемит, болит за наших детей. Вот вырасти, попробуй его. И потом пошли куда-то. И на такие деньги, на 70 рублей государство платит. Можно вырастить ребенка? Вот сердце разве у меня не болит у бабушки, скажите? Так болит, что спать даже не могу, так болит. Что время подступает к армии, как говорится. А куда пошлют и что будет?
Я считаю, что ни за что погибли наши ребята. Просто так. Кому-то это было нужно. Как все у нас в государстве бывает, знаете.
Так жители Сочи отвечали на вопрос, затронула ли вашу семью война в Афганистане. Для Радио Свобода Олег Родин, Сочи.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжит выпуск новостей науки.
Таинственная болезнь убивает десятки тысяч колоний медоносных пчел по всей территории Соединенных Штатов Америки, угрожая производству меда зерновым культурам, нуждающимся в опылении. Сообщения о необычной гибели колоний пчел поступили из 22 штатов. Некоторые коммерческие пасеки, пораженные заболеванием, сообщают о потере более чем 50% пчел. Анализ вскрытия насекомых обнаружил тревожно высокое число незнакомых грибков, бактерий и других организмов. Ученым пока не удается установить причину болезни. Красноярские исследователи предложили свою версию разгадки феномена Тунгусского метеорита. По их мнению, в 1908 году в тайгу Эвенкии упал не каменный метеорит, как предполагалось ранее, а ледяная комета, состоящая из углерода и воды. Первое подтверждение данной гипотезы было найдено в дневниках Леонида Кулика, первоисследователя места падения магнитной аномалии. Обнаружив вещество в виде льда, прикрытого торфом, Кулик не придал значения находке, поскольку искал железнокаменный метеорит. Однако 20 лет спустя после падения на месте взрыва метеорита также найден спрессованный лед с умороженными в него глючными газами. Что и доказывает, как сейчас полагают ученые новую версию, ледяные куски кометы плавились и взрывались от удара об землю. Ученые решили начать обследование Великой Китайской стены. Они собираются измерить ее точную длину и нанести ее изображение на карту. Споры о длине стены ведутся давно, ведь одно из ее названий – стена в 10 тысяч ли, то есть в 5760 километров. Однако, по данным, приведенным в документах времен династии Мин, длина Великой стены составляет около 6300 километров. После образования Китайской Народной Республики проводились новые замеры длины стены. Тогда ее протяженность оказалась более чем на 1000 километров больше исторической цифры. Но точно известно, что Великая Китайская стена является самым крупным оборонительным сооружением Древнего Китая. Нейрофизиологи из университета Принстона показали, что недосыпание может останавливать образование новых клеток в мозге. Лишая сна крыс в течение 72 часов, исследователи обнаружили у животных увеличение гормона стресса, кортикостерона, и значительное уменьшение образования нейронов в гиппокампе. Когда крыс вернули к нормальному режиму неделю спустя, уровень воспроизводства нейронов оставался сниженным еще в течение 2 недель. Недостаток образования новых клеток побуждает мозг увеличивать напряжение для поддержания баланса.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
В Москве 8:42. Утреннюю программу продолжит обзор центральной российской прессы. Я приветствую Антона Желнова, который находится рядом с нами в студии. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, вчера прошла инаугурация нового президента в Туркмении. Как оценивают ее журналисты на страницах сегодняшних российских газет?
Да, сегодня на 9-й полосе... «Коммерсанта» об этом написал обозреватель Геннадий Сысоев. Инаугурация нового президента Туркмении – это не только завершение процесса перехода к власти в руки преемника Туркменбаши, это еще и начало международной гонки за главный туркменский приз – ГАЗ. На старт этой гонки вышли практически все основные соискатели – Россия, США, Китай, Украина, Иран, Турция. Прислав высокие государственные делегации на инаугурацию Гурбангулы Бердымухамедова, они обозначили не только серьезность своих намерений в предстоящей гонке, но и готовность закрывать глаза на многие вещи ради победы или хотя бы получения призового места. Соискатели, безусловно, знали, что представители ОБСЕ назвали прошедшее голосование фарсом, а лидеры туркменской оппозиции, вынужденные в свое время покинуть родину и скрывающиеся ныне по заграницам, буквально заклинали демократический Запад оказать давление на новые власти в Ашхабаде, чтобы те дали им возможность вернуться на родину и принять участие в выборах. Однако заклинания туркменской оппозиции и предупреждения ОБСЕ повисли в воздухе, пишет Сысоев. Никто из основных соискателей на главный туркменский приз не обратил на них никакого внимания. Точнее, сделали вид, что их как будто и не было, ведь ставки в игре слишком высоки, чтобы обращать внимание на отвлекающие моменты, которые к тому же могут снизить шансы на победу в предстоящей гонке. А для победы, как известно, все средства хороши. И вот уже называющий себя демократом украинский президент Виктор Ющенко, оперативно откликаясь на ноту из Ашхабада, гневно требует отставки министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского, который осмелился пригласить в декабре в Киев лидеров туркменской оппозиции. В Ашхабаде рвение лидера оранжевой революции не осталось незамеченным. В результате на первом этапе гонки господину Ющенко досталась очень выгодная позиция. На вчерашней инаугурации его поставили рядом с новым президентом Туркмении. Да и остальные соискатели добровольно согласились участвовать в устроенной Ашхабадом игре в демократию. Они прибыли на инаугурацию президента до объявления результатов голосования, при том, что день инаугурации был назначен еще до проведения выборов. В будущем, пишет Сысоев, независимо от хода гонки, выгоду от нее могут получить в первую очередь сами власти Туркмении. Играя на противоречиях между соискателями и намекая на свои симпатии то одному, то другому из них, Ашхабад может еще долго не беспокоиться о том, что кто-то станет журить его за отсутствие реальных шагов в направлении демократизации. Это комментарий Геннадия Сысоева на 9-й полосе «Коммерсанта».
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Желнова, который знакомил нас на протяжении всей нашей утренней программы с центральными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. С Антоном вы вновь встретитесь после 9 часов в программе «Свобода в 9». Он продолжит вас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. А сейчас в Москве 8:45 и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Рабочие завода «Форд» в городе Всеволожск Ленинградской области решили с 15 февраля прекратить забастовку. Сегодня в испанской столице начинается суд по делу о терактах в Мадриде 11 марта 2004 года. На скамье подсудимых 29 человек, подозреваемых в причастности к взрывам, унесшим жизни 191 человека. Парламент Сербии отверг в среду вечером основные положения плана ООН о будущем статусе Косово. Мария Шарапова, одна из ведущих теннисисток мира, внесла $100 000 на нужды пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
От основных новостей к экономическим.
Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект о создании Российского банка развития. По планам он будет образован на базе государственного внешэкономбанка путем присоединения к нему нынешнего Российского банка развития и Росэксимбанка. Новая финансовая структура, которая будет иметь уставный капитал не менее 70 миллиардов рублей, это более 2,5 миллиардов долларов, займется в частности софинансированием инфраструктурных проектов, поддержкой малого и среднего бизнеса, высокотехнологичных производств и российского экспорта в целом. Федеральная антимонопольная служба России одобрила сделку, в результате которой возникает крупнейшая в мире алюминиевая компания. Она предусматривает покупку компании «Русский алюминий» сибирско-уральской алюминиевой компании «Суал», а также алюминиевого бизнеса швейцарской компании «Гленкор», крупного торговца металлами. В случае завершения сделки объем производства новой компании, получившей название «Российский алюминий», составит 4,4 миллиона тонн металла в год, на 800 тысяч тонн больше, чем у нынешнего лидера отрасли, американской компании «Алкоа». Доля «Русала» в единой компании составит 66%, «Суала» – 22% и «Гленкор» – 12%.
Сергей Сининский, обозреватель «Радио Свобода», познакомил вас с экономическими новостями. И в завершении. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 26 рублей 31 копейку за доллар США и 34 рубля 37 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 31 цент.
В среду в Ашхабаде приведен к присяге новый президент Туркмении Курбангулы Бердымухамедов. О перспективах демократизации туркменского общества, ведущей программы «Грани времени», Владимир Карамурза беседовал с Гейдаром Джемалем, председателем Исламского комитета России.
Предвидите ли вы какие-либо политические изменения со сменой политического режима в Туркмении?
Вы знаете, весь месяц, предшествующий выборам, правящая новая верхушка, ну, условно говоря, новая Туркменистана, оставшаяся после Туркменбаши, занималась усилением своего политического контроля в туркменском пространстве и делала максимум для того, чтобы избежать каких бы то ни было неожиданностей. Ну, в принципе, наверное, не было особых оснований таких неожиданностей ждать в условиях, когда туркменское общество максимально запугано, атомизировано, люди боятся общаться между собой. Но, тем не менее, были приняты довольно серьезные меры по контролю над ситуацией. И все это предвещает, прежде всего, сохранение жесткости режима. Тем более, что Курбанкулы не один, он является членом тандема с Реджеповым. И, в принципе, хотя Реджепов предпочел остаться за кадром, но совершенно понятно, что ведущей фигурой остается все-таки он. На мой взгляд, очень показательно то, что не были присланы наблюдатели на выборы. Таким образом, и ЕС, и США пока что сохранили для позднейшего решения свободные руки на сегодня в отношении Туркменистана. То есть они отстранились от конкретного обозначения своей позиции, признают они эти выборы или нет.
Бывший глава Думского комитета по делам СНГ Георгий Тихонов, бывший народный депутат СССР, отдает должное наследие Туркменбаши.
Я думаю, что вот предвыборные обещания нового президента в отношении дальнейшей демократизации страны, конечно, шаги какие-то будут вперед сделаны. То, что был авторитарный режим в Туркмении, нам всем понятно. Но в данной ситуации, когда развалился Советский Союз, Сафар Ниязович повел, я бы сказал, разумную политику. Он был воспитанник партийной школы и, я скажу, коммунистического духа. Не то, что партийный, а коммунистический. В партии тоже разные люди бывают. Но в то же время он использовал вот этот азиатский, восточный подход к правлению. Это не совсем современно, но в данном случае для Востока жесткая рука, она оказывала положительное действие. Ну, со временем, конечно, все люди меняются, и у него были некоторые отходы от первоначальной политики. Но, в принципе, если не говорить о том, что он был диктатором, а это фактически было так, он вел довольно разумную политику.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени».
И в завершение этого часа утренней программы мы поговорим о роли собаки в жизни американцев.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о собаке как близком друге американцев. Факт, подтвержденный на главном собачьем шоу года. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. В среду защита закончила представление своих аргументов на процессе над Скутером Либи, бывшим помощником вице-президента Чейни, обвиняемым в даче ложных показаний по следствию о разоблачении имени секретного агента ЦРУ Вэлори Плейм. После речей прокурора и адвокатов и перекрестных опросов перед присяжными стоит один главный вопрос – чему верить? Слову помощника вице-президента, который говорит, что он впервые услышал о том, что Плейм – агент ЦРУ, от известного телеведущего Тима Рассерта, или слову журналиста, утверждающего, что он ничего не говорил о Плейм в этом разговоре. При этом оба действующих лица ссылаются на плохую память. Заключительные выступления обвинения и защиты запланированы на вторник. Соединенные Штаты намерены принять в этом году 7 тысяч иракских беженцев, в несколько раз больше, чем за последние 3 года. Госдепартамент объявил об этом решении в ответ на критику со стороны американских законодателей, упрекающих Белый дом в том, что США не несут свою часть бремени в помощи иракцам, пострадавшим в результате кампании в Ираке. По оценкам ООН, около 2 миллионов иракцев покинули страну за годы противостояния режима Саддама Хусейна с ООН и после его свержения. Большинство беженцев осело в Сирии и Иордании. Статус беженцев будет предоставлен тем, кто вынужден бежать от преследования, нуждается в серьезной медицинской помощи, жертвам пыток и женщинам, главам семейств. Комбинация кальция и витамина D оказывает буквально чудодейственный эффект на кости. Это в очередной раз доказали американские военные медики, изучавшие действие витаминной добавки на женщин-военнослужащих. Всего за 2 месяца эта добавка заметно уменьшила опасность появления так называемых стрессовых трещин в костях, что считается профессиональным заболеванием легкоатлетов и представляет серьезную опасность для военнослужащих, подвергающих себя большим нагрузкам. Способность кальция регенерировать и укреплять кости общеизвестна. Специалистов поразило то, насколько действенной оказалась слегка большая доза препарата. В любви к своим близким у американцев, судя по всему, есть лишь один соперник – собака. Это со всей ясностью было продемонстрировано на ежегодном главном собачьем шоу страны, проведенном в нью-йоркском Madison Square Garden. Оно почти совпало с Валентиновым днем, рассказывает Райвайль.
За 107 лет существования Вестминстерская выставка собак, организованная впервые в 1877 году в Нью-Йорке, превратилась в самое популярное собачье шоу в Америке, которое ежегодно транслируется по национальному телевидению, на этот раз из Madison Square Garden, где оно проходило несколько дней и закончилось победой длинношерстного и длинноухого английского спрингер-спаниеля по имени Даймонд Джим. Бриллиантовому Джиму 6 лет, и, как сказала представлявшая его тренер Келли Фитджеральд, из всех деликатесов больше всего он любит курицу с чесноком. В этом году в собачьем шоу Вестминстерского кеннел-клуба участвовало более 2500 чемпионов из разных штатов, представляющих 165 пород. Их красоту, силу, изящество и, главное, характер, то есть личность собаки, могли оценить десятки тысяч нью-йоркцев и туристов, купивших весьма недешевые билеты в Madison Square Garden. Колли, терьеры, пудели, таксы, ирландские сеттеры, австралийские овчарки, золотистые ретриверы и маленькие хохлатые китайские собачки выходили на зеленый ковер подиума не сразу, а лишь после того, как им навели основательный марафет, как и положено истинным участникам конкурса красоты. К победителю, бриллиантовому Джиму, мы еще вернемся. А пока я беседую с молоденькой сотрудницей Нью-Йоркской ассоциации собак Сьюзен Барроу, которую спросила, каких собак больше всего любят американцы. Согласно нашим данным, самыми популярными собаками в Америке в прошлом году были лабрадоры и ретриверы, а в Нью-Йорке пудели. На эту породу здесь всегда был большой спрос. Во-первых, пудели бывают 3 размеров, и всегда можно выбрать такого, который больше подходит тебе по габаритам. Во-вторых, пудели очень умные и приветливые, без надобности не лают, в быту аккуратные, и вообще пудель – элегантная собака. А лабрадоры добродушны, доброжелательны, всегда довольны жизнью, обожают играть, купаться, очень любят детей. Это семейная порода. Лабрадоры хорошо проявляют себя в большом доме, где много детей и постоянная суета. Они легко поддаются тренировке. Кстати, об отношении американцев к своим четвероногим любимцам есть хороший нью-йоркский анекдот. Дама выгуливает двух очень похожих друг на друга собак. «Они родственники?» – спрашивает ее встречный мужчина. Дама наклоняется и шепчет ему в самое ухо. «Нет». «А почему шепотом?» – спрашивает мужчина. «Они думают, что они братья, и если услышат, что это не так, сразу начнут драться». Все так же шепотом отвечает дама. Бриллиантовый Джим получил не только главный приз – серебряную чашу, из которой теперь, уходя на пенсию, будет лакомиться всю свою жизнь, но и тур по утренним телевизионным шоу, а также большой обед в знаменитом нью-йоркском ресторане «Сардис».
Репортаж с главной американской выставки собак Вестминстерского шоу вела Рая Вайль. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этой неделе американская группа Fall Out Boy добилась первого большого успеха в своей довольно продолжительной карьере. Но для этого ей надо было сменить жанр – панк на рок. Ее первый рок-альбом «Infinity on High» стал самым популярным диском недели в списке журнала Billboard. Песня из этого альбома «I've got this feeling in my ears».
В Америке сегодня, подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы».
Над программой работала продюсер Екатерина Высоцкая и ведущая Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжит информационная программа «Свобода в 9». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», а мы прощаемся с вами. До свидания.
И хорошего вам настроения.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.